Приветствую всех святых и верных. Благодарен Богу за то, что вы в субботний день отложили свои семейные дела, которых у каждого очень много, и предпочли прийти в Дом Божий. Очень приятно на душе, что есть церкви, которые отзывчивы на призыв Духа Святого к служению очищения и освящения. И вот тот процесс, который Дух Святой начал в вашей церкви, сердце радуется. Хотелось бы сегодня предложить тему для нашего общего размышления и назидания. В основу я сначала прочитаю текст, который возьму из Священного Писания, а потом объясню или объявлю тему моей проповеди. Послание филиппийцам, 1 глава, с 9 и 10 стихи. Послание святого апостола Павла к филиппийцам, 1 глава, 9 и 10 стихи. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возросла в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божью». Тема моей проповеди – «Библейские принципы познания лучшего». Здесь написано «познавая лучшее». Для того, чтобы познать, что лучше, а что хуже, необходимо возрастание в познании, необходимо приобретать навык во всяком чувстве и постоянно находиться в положении выбора. Братья и сестры, вот что находится, что лучше в материальной жизни, мы как-то с вами хорошо ориентируемся. Какая работа лучше? Ну, там, где зарплата побольше, там и лучше. Когда вам предлагают ордер на квартиру между первым и третьим этажом, каждый знает, что третий этаж лучше, чем первый. Ну, в материальных вопросах мы легко ориентируемся, что для нас лучше. Братья и сестры, а как ориентироваться в духовных вопросах? Что лучше? По каким критериям? Каким принципам библейским следовать надо, чтобы делать правильный выбор? Мы постоянно с вами находимся в состоянии выбора. И вообще вот наше следование за Христом, оно начинается с таких слов. «Если кто хочет быть моим учеником, а если не хочешь, не надо. А если хочешь, следуй за мной, возьми крест, отвергни себя». Господь предлагает условия. Братья и сестры, и мы перед вами уже, когда выбрали Христа, уже заключили завет с Богом, и мы все равно с вами находимся постоянно перед выбором. И я хотел бы напомнить некоторые библейские примеры правильных и неправильных выборов, которые были судьбоносны. Выбор одних праведников возводит их в небеса, а выбор других праведников низводит их в преисподнюю. И праведники бывают разные. Несколько примеров. Елисей и Гиези. Нейман, сирийский военачальник, получил чудесным образом исцеление от своей проказы, но он был человек не бедный, он привез с собой много богатств, подарков, одежды, золото, серебро. И, получив исцеление от проказы, он говорит пророку Божьему Елисею: «Возьми это, вознаграждение. Это подарок тебе». Вы помните, что ответил Елисей? «Жив Господь, не возьму». Гиези посмотрел, думает, не ориентируется пророк. Или плохо ориентируется в обстановке. На черный день пригодится. И он говорит: «Жив Господь, побегу и возьму». Обратите внимание, два праведника – пророк и его ученик, сын пророческий. Оба призывают имя Бога во свидетели: «Жив Господь!» Только один говорит: «Не возьму», а другой говорит: «Побегу и возьму». Братья и сестры, каждый из них был уверен, что он делает выбор в пользу лучшего. Елисей отказывался от подарков. Не время брать подарки. А Гиези был уверен, что самый лучший выбор – это взять это на будущее пригодится. И взял, догнал колесницу, попросил один талант золота, ему дали два таланта, и он подумал, что обстоятельства содействуют успеху. Знаете, иногда мы так молимся: «Господи, если моя просьба не угодна тебе, если мое желание угодно тебе, то поставь препятствие. А если препятствия не будет, то значит точно угодно для тебя». Так вот, у Гиезия препятствия не было. Он попросил один мешок серебра, ему дали два. И он подумал: раз Господь препятствия не ставит, точно Бог благоволит ко мне. Сами обстоятельства содействуют успеху. И взял серебришко, и спрятал, и закопал в шатре. Приходит к Елисею: где ты был? Нигде не был. Серебро твое, которое ты взял, разве мое сердце не сопутствовало тебе? Проказа, которая была на Неемане, да будет на тебе вовек. Не до четвертого рода, а вовек. Это больше, чем до четвертого рода. Еще один пример, братья и сестры, как праведники делают разные выборы. Авраам и Лот. Написано: Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она орошалась водой, как сад Господен, и избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Вот наступил момент, когда Авраам и Лот отделились друг от друга. Это такие печальные моменты в жизни, но бывает отделение, оно неизбежное. Разделение – это плохой процесс, да? Отрицательный процесс. Но в данном случае мы понимаем, что разделение, оно было неизбежным. Надо было: ты направо, я налево. Выбирай. И Лот посмотрел на Содом и Гоморру и увидел, что Содомская земля как сад Господен. О, это лучшее будет для меня. Вы знаете, он выбрал самое лучшее, что было его представление – Содом. Я делился. И вот, знаете, каждый из них воспользовался лучшим. Один удалился от Содома и жил в шатрах, а другой поселился в Содоме и сидел у ворот. Братья и сестры, мы знаем с вами последствия выбора одного и выбора другого праведника. К чему привел выбор Лота? Он был отцом двух враждебных народов народу израильскому. Он произвел от своих дочерей два враждебных народа, которые всегда воевали с народом израильским. И мы знаем, на какую высоту поставил Бог Авраама за его выбор. Желание удалиться от господствующего в мире растления похотью и жить на обочине, жить в шатрах, жить как можно дальше. Братья и сестры, разные праведники. А одни праведники живут по принципу: надо уклоняться от зла, но жить в Содоме и не по-содомски. А другие праведники живут по принципу: надо удаляться от зла и жить как можно дальше от Содома. И сегодня, я скажу, в мире христианства есть эти два типа праведников. Одни уклоняются от зла, но не занимают радикальные позиции по отношению к греху. Они не занимают, они терпимость проявляют. Они в Содоме, но живут не по-содомски. А другие понимают так, что Богу нравятся удаляющиеся от зла, и надо занимать радикальную позицию как можно дальше от Содома. И каждый из них анализирует обстановку, имеет аналитическое мышление и принимает решение в пользу лучшего. Только выбор одного низводит в преисподнюю, а выбор другого поднимает человека до уровня: назван отцом всех верующих, другом Божьим. Братья и сестры, народ израильский идет по пустыне. Моисей посылает 12 соглядатаев. Посмотрите на землю обетованную. Они были такими разведчиками, соглядатаями. Посмотрели, осмотрели лучшие дары плодов земли обетованной. На шесте два человека несли на плечах кисть, одну кисть виноградную, доказательство богатства и плодородия этой земли. И вот они, 12 человек, приходят в стан народа израильского. И 12 из 12, 10 человек говорят: лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». И книга Исход, 14 глава, 12 стих. «И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» Книга Чисел, 14 глава, 3 стих. То есть лучше быть в рабстве и лучше вернуться в Египет. Нет смысла идти дальше. Побить Моисея камнями, и самое лучшее – это вернуться в Египет. Потому что стены у них высокие, там сыновья инаковы, и мы были в глазах их, как саранча. Нет смысла идти дальше. А два человека, Иисус Навин и Халев, и говорят, лучше идти. Силы у них не стало, с нами Господь, не поднимайте мятеж против пути Господнего. Они достанутся нам на съедение. Это они будут саранчой в глазах наших, с нами Господь. Понимаете, братья и сестры, каждый из них сделал выбор в пользу лучшего. Одни сказали, лучше в Египет вернуться, а другие сказали, лучше идти тем путем, которым указывает Господь. Это путь веры и послушания. А на пути веры будут чудеса, и Господь Бог Савов, Бог сил, будет с нами. Братья и сестры, мы с вами тоже пошли в поход. Нас Господь тоже позвал за собой. Мы с вами тоже заключили завет с Богом, и мы тоже в своем следовании за Христом встречаем на пути нашим сыновей инаковых, великанов, искушения различные. И когда мы видим реального врага душ человеческих, реальные искушения, которые бросают вызов нашей веры, какой у нас выбор? Вернемся в Египет или в послушание Господу будем идти дальше? Господь сил с нами. Наш выбор. И вот Писание говорит, познавайте лучшее. Оказывается, чтобы сориентироваться в духовных вопросах, что лучше для нас, нужно не только иметь аналитический склад ума, способность взвешивать обстоятельства, а еще надо познавать, написано, познавая, молюсь о том, чтобы любовь ваша все более возрастала в познании и всяком чувстве. Познавать надо Христа, познавать надо Божье всемогущество, силу Его, надо войти в размышление о Господе. Братья и сестры, выбор, который мы с вами часто делаем, он для нас судьбоносный. Я вспоминаю письмо одного верного служителя Церкви Христовой, который 28 лет провел на тюремных нарах за дело Божье. И он умер на тюремных нарах. Это Храпов Николай Петрович. Кто-нибудь из вас читал его книгу «Счастье потерянной жизни»? Поднимите руку. Вот вижу три руки, четыре. Я, кстати, привез в вашей церкви книги «Духовное наследие святых и верных узников». И там же есть аудиокнига «Счастье потерянной жизни». Рекомендую всем познакомиться с этим материалом. Так вот, Николай Петрович Храпов, находясь в узах 28 лет, за две недели до смерти написал семье письмо. И в этом письме, ну, оно у меня было, оно было опубликовано у нас в бюллетене Совета родственников узников, и я обратил внимание там на одну мысль. Он писал своим детям такие слова. «Жизнь подходит к концу. У меня слабое сердце. Но моя жизнь прожита не напрасно, и худого следа не оставлено». Через две недели он умер в лагере строгого режима. И я так подумал, братья и сестры, как прекрасно, если бы каждый из нас мог подойти к этому концу и в конце своего христианского пути сказать, «Жизнь прожита не напрасно, и худого следа не оставлено». Вот если мы будем делать выбор в пользу лучшего в Духе Божьем, познавая Бога, тогда и наш жизненный путь, он будет правильный, и мы оставим после себя доброе имя, и нашим потомкам не будет стыдно за наше наследство духовное, которое мы оставим после себя. Нашим детям не будет стыдно за своих отцов, потому что папа, родители мои стремились быть верными, святыми, непорочными. Они шли Божьим путем, узким путем. Братья и сестры, каким принципам духовным, библейским надо следовать, чтобы делать правильный выбор в пользу лучшего? Кстати, плотские люди выбирают между плохим и хорошим, а люди духовные выбирают между хорошим и лучшим. Вот это хорошо, а вот это лучше. И Писание нас учит выбирать не просто между плохим и хорошим, а между хорошим и лучшим. Познавайте лучшее. Выбирайте лучшее, воспользуйтесь лучшим. Вот нас к чему зовет Евангелие? К лучшим, не к хорошим поступкам, а к лучшим поступкам. Братья и сестры, для того, чтобы понять, что хорошо, а что лучше, надо следовать некоторым библейским принципам. И я нашел в Писании 8 принципов Библии, следуя которым мы будем всегда делать правильный выбор. Первое. Надо войти во святилище. Помните, пророк, псалмопевец Асав, Псалом 72, он пытался найти ответ на один вопрос. «Едва не подскользнулись стопы мои, глаза мои позавидовали безумным». Помните? «На работах человеческих нет их». И он никак не мог понять, почему нечестивые устраиваются в этой жизни лучше, чем праведники. И он говорит: «Мое сердце кипело, и терзалась внутренность моя. Я был, как невежда, не разумел. Я, как скот, был пред тобой, доколе не вошел во святилище и не уразумел конца их». А что он во святилище уразумел? Какой конец? Он там уразумел доктрину о том, что у праведников есть воздаяние, а у нечестивых есть возмездие. И он увидел во святилище, чем заканчивается путь нечестивых и какое воздаяние у праведных. Смертью все не заканчивается. Смерть – это только начало вечности. И у этих нечестивых в будущности нет. Эти люди, у которых глаза выкатились от жира, которые над всеми издеваются, у них нет будущности, а у праведника после смерти все хорошее только и начинается. Поэтому не надо безумным завидовать. Проходите мимо их коттеджей, проходите мимо их жизни, этих нечестивых, которые укоренились на этой земле. Не надо завидовать им. Мы с вами самые счастливые люди, у нас есть будущность и надежда. У праведников есть воздаяние. И когда он увидел этот конец, успокоило сердце его, и он перестал завидовать нечестивым. Братья и сестры, книга пророка Малахии заканчивается тем, что священники вели себя дерзко перед лицом Божьим. Чем они делали вызов Богу? Пророк Малахия пишет о них в 3 главе, 13 стих, такие слова – об этих священниках. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдаем постановление Его, и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы». Какой смысл нам служить Богу? Доход от нее – пища ничтожная. Какой доход, какая прибыль от того, что мы соблюдаем посты, ходим в одеждах, соблюдаем все заповеди Господни, когда все блага земли принадлежат не праведникам, а нечестивым? Братья и сестры, со времен Малахии по сей день этот принцип не изменился. Кто лучше устраивает себя на земле, праведники или нечестивые? А? Нечестивые. Они и сегодня себя лучше устраивают. А пророки думали, или вот эти священники думали, если все блага, вознаграждение принадлежит нам, праведникам, то почему они пользуются нефтью, газом, нефтяными вышками? Вся нефть и весь газ должен принадлежать праведникам, да? А нечестивые качают нефть, а праведникам нет за что храмы строить. А у праведников всегда нищета. У праведников нет денег делать самые простые евангельские программы. А Бог наш, которому мы служим, у Него весь, вся вселенная, весь нефть, все природные богатства, и этим всем пользуются нечестивые, а праведникам что достается? Да ничего. Тех, кого весь мир недостоин, написано, скитались, терпя недостатки. Это разве справедливо? И эти священники говорят, нет смысла Богу служить. Нет смысла соблюдать все постановления Божьи, ходить в печальных одеждах, если все материальные богатства принадлежат нечестивым людям. Лучше устраивать на земле себя, делающие беззаконие. Они принимают решение оставить служение Богу. Братья и сестры, но были другие люди. Дальше мы читаем Малахия 3:16. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь, слышит это. Пред лицом Его пишется памятная книга боящихся Господа и чтущих имя Его». О, это другое мышление. Чтобы понять это и остаться у алтарей, и неизменно Богу служить верно, для этого надо войти во святилище. Для этого надо иметь познание духовных принципов и закономерностей, познать Бога во святилище, чтобы прийти к этому выводу. Надо знать, что у Бога пишется памятная книга, что есть великое наследие у всех сынов Божьих. Мы с вами сыны, а если сыны, то и наследники. И не бедных ли мира избрал Бог быть наследниками царства? Мы с вами очень богатые люди в небесах. И не беда, что в нашей земной жизни тут у нас нищета, трудности, скорби, материальные нужды, праведники знают. Не беда, братья и сестры. Храните верность Богу. Живите свято. Будьте в числе этих богобоязненных людей, о которых пишется памятная книга. Но для того, чтобы такой выбор сделать в пользу лучшего, надо войти во святилище. Надо эти духовные истины познать во святилище, чтобы остаться неизменно верным в служении Богу, и чтобы не было коммерческих подходов к служению Богу. Есть доход? Хорошую зарплату платят? Есть смысл Богу служить? Нет доходов? Нет хорошего содержания спонсоров? Нет, не буду Богу служить. Братья и сестры, Богу надо служить не ради доходов, а ради того, что я Его люблю. Есть три подхода к служению Богу. Есть подход служения раба, есть подход служения наемника и подход служения сына. Раб служит из страха наказания. Наемник служит ради зарплаты. А сын служит, потому что он наследник всего, что принадлежит отцу. Мы с вами кто? Рабы, наемники или сыны у алтарей Господних? Мы служим Богу из-за страха наказания, из-за награды, чтобы получить Царствие Небесное, или мы служим Богу из любви, как сыны, как наследники? И Он говорит, все мое твое, я вас принимаю как сынов, и вы будете наследниками Царства, которое Отец приготовил для вас. Братья и сестры, чтобы быть вот такими, о которых пишет Малахия в 3 главе, в 16 стихе, в этом святом меньшинстве боящихся Бога, для этого надо входить во святилище и разуметь эти истины, чтобы принимать правильные жизненные решения в своей жизни, а они судьбоносные. Итак, первый принцип, чтобы делать правильный выбор в своей жизни – входите во святилище и познавайте Бога. Второе. Для того, чтобы познать, что лучшее, и сделать выбор в пользу лучшего, необходима нелицемерная, драгоценная вера. Написано, верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Верою принес жертву. Написано о Моисее, послании к евреям, 11 глава, 24 стих. «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери Фароновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Братья и сестры, Моисей был воспитан в роскоши, в богатстве. Он не знал, что такое работа. Он не знал, он не гнул свою спину, как и все евреи, будучи рабами у египтян. Но придя в возраст, он заявил о своей принадлежности к гонимому народу Израиля. «Я ваш брат». Он, написано, вышел к братьям своим. Он знал, что его братья – это не те, кто бьет, а тех, кого бьют. «Я ваш брат. Я исповедую свою принадлежность к братству рабов, к братству униженных, гонимых, оскорбленных. Я такой же. И я хочу нести вместе с вами. Я хочу вам помочь». Братья и сестры, он думал, что поймут его братья, что Бог рукой его дает им избавление, когда убил египтянина, но они не поняли. 40 лет бегства. Вы знаете историю. Но самое главное, что он, это был его сознательный выбор. Он захотел лучше страдать. Братья и сестры, каждый из нас выбирает выбор, делает выбор в своей жизни. Либо будет страдать плоть, а дух будет торжествовать. Либо будет страдать дух, а плоть будет торжествовать. Каждый из нас выбирает либо страдание плоти, либо страдание духа. Вы знаете, у Лота дух страдал, в душе он мучился, видя и слыша дела беззакония, а плоть его процветала, ему там было хорошо в Содоме. А у Авраама плоть мучилась в шатрах, но дух ликовал в общении с ангелами. Вот каждый из нас делает выбор в пользу лучшего. Что для нас лучше, чтобы плоть страдала, а дух чтоб ликовал? Или чтобы дух страдал и мучился, а плоть будет торжествовать? Для этого нужна вера. Что путь узкий, путь страдания – это всегда лучше. Путь следования за Христом – это всегда лучше. Моисей сделал выбор в пользу лучшего. И вы знаете, чем этот выбор закончился? Он закончился тем, что Иисус Христос накануне своих голгофских страданий на горе Преображения пожелал побеседовать с Моисеем. И тема этой беседы нам известна о предстоящих страданиях. Почему? Потому что Моисей был человеком страдания. Он захотел страдать. И он, этот муж страдания, вдохновлял Христа накануне голгофских страданий. Какое величие! Какая честь! Братья и сестры, еще один пример. Когда вера Давида оскудела, он сделал однажды греховный выбор. Написано: «И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую, и отстанет от меня Саул». Это был ошибочный выбор. Вот мы помним, что он убежал в землю филистимскую. Чем-то для него закончилось. Мы помним, что он пускал слюну по бороде, притворившись безумцем от страха. Помните? Братья и сестры, когда у нас нет веры, мы всегда похожи на Давида, который пускает слюну по бороде и делаем безумные поступки. Но когда у нас есть вера, мы способны снять голову с Голиафа и торжествовать духовной победой. Когда у нас нет веры, тогда мы как Авраам, который отрекается от своей жены, это сестра моя. А когда у нас есть вера, мы способны подняться на гору Мария и принести в жертву своего единственного сына Исаака. Когда у нас нет веры, мы с вами похожи на Петра, который отрекается перед служанкой. А когда у нас есть вера, мы способны на смерть ради Христа, как умер Петр, зная, что своей смертью прославит его. Братья и сестры, вера, только вера нам может помочь сделать выбор в пользу лучшего и довести нас до неба, до вечности. Если нет веры, никогда в пользу лучшего выбор не сделаешь. В пользу плоти своей сделаешь выбор, но не в пользу духа. Братья и сестры, Я расскажу вам одну историю, которую мне рассказал служитель Божий Германюк Степан Григорьевич. Он нес служение на Дальнем Востоке. Это многолетний узник в нашем братстве. Он 12 лет отсидел в узах за служение Богу, за верность Господу. Это верный служитель, верный домостроитель Церкви Христовой. Сегодня ему уже 80, за 80 лет. Он все еще в здравом уме и твердой памяти. Он любит Писание, он знает наизусть весь Псалтырь. Два послания к Тимофею, послание Иакова, послание к Римлянам. Этот человек пропитан Священным Писанием. И вот он, как добрый домостроитель, помогал очень многим верующим в их кризисных обстоятельствах. И вот однажды к нему, когда он жил в городе Хабаровске, приезжает за несколько сотен километров женщина на поезде, скорбящая духом, плачущая женщина. Она была в положении, третья беременность, и врачи сказали, что у вас родится ребенок с водянкой головного мозга, урод. А муж ее неверующий сказал, если ты не избавишься от этой беременности, то я брошу тебя. Мне не нужно быть многодетным отцом, трех детей, да еще с ребенком-инвалидом. Мне это совсем перспектива не нужна. Немедленно избавься от этой беременности. И вот она в таком подавленном состоянии, депрессии, знаете, уныния, печали, как христианка наша понимает, что нельзя отнимать жизнь у ребенка, надо принимать священный дар жизни. Но в то же время перспектива быть матерью-одиночкой с тремя детьми и с ребенком-инвалидом тоже это было, знаете, как оружие, которое пронзало ее сердце. И она приехала к служителю с вопросом, что мне делать? А служитель Божий говорит, ты же знаешь, что тебе надо сделать. Просто у тебя веры не хватает. И я хочу просто укрепить твою веру. И вот он целый день с ней беседовал, они читали 138-й псалом, «Я чудно устроен был во глубине утробы матери моей, ты чудно соткал меня, ты знал для меня все дни назначенные, когда ни одного из них еще не было». И он говорит, «Верь Богу, Бог еще не закончил свое творчество в твоей утробе, а врачи уже вынесли ребенку смертный приговор. Не верь врачам, верь Богу, и к врачам больше не ходи. Верь». И мы должны принимать от Бога и доброе, и злое, и здоровых детей, и больных детей мы должны принимать от Бога. А врачи нам ничем не помогут в этом вопросе. Доверяй, доверь Богу этот вопрос и успокойся. Наша сила сидеть спокойно, пишет пророк. Он ее укрепил в веру, они много помолились, молились перед Богом. Он ее наставил по-отечески, как пастырь, духовный наставник. И она успокоенным сердцем уехала домой. А он стал ждать от нее весточек о рождении ребенка. Проходит некоторое время, она пишет письмо. «Приветствую вас, дорогой брат Степан Григорьевич. У меня родился сын прекрасный видом, здоровый, и муж мой покаялся». Муж покаялся. Не убила ребенка. Не послушала прогнозы врачей. Почему? А потому что веры хватило. Братья и сестры, когда у нас нет веры, мы не способны делать выбор в пользу лучшего. У нас нет веры. Мы Богу не доверяем. Мы занимаемся грехом душегубства своих детей, планированием семьи. А повивальные бабки не планированием семьи не занимались, они не убивали еврейских детей, они принимали священный дар жизни. И не убивали, ибо написано, и Бог устраивал домы их. Сегодня, вы знаете, нам сегодня преподносятся извращенные формы христианства, учения христианского. Что, дескать, вот в моих руках вот есть такая брошюра, отдел богословия катехизации, пособие для подготовки к водному крещению. И вот когда люди каются, им дают эту брошюру. И что здесь написано? Я вот буквально вам прочитаю небольшой абзац. Супруги могут заниматься планированием семьи. Из Библии не следует, что при применении противозачаточных средств является грехом, так как это не противоречит заповедям Божьим. Заповедь «плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю» можно считать ее исполненным. Земля уже заселена, и многие регионы нашей планеты страдают от перенаселения. Поэтому заповедь «плодитесь, размножайтесь» уже отменена, уже 7 миллиардов населения, и самое главное не количество детей, а качество воспитания. Поэтому занимайтесь планированием семьи. А я вам скажу, братья и сестры, вот эта брошюра антиевангельская, антибиблейская, антихристианская, это сегодня наши баптисты предлагают людям, кто приходит из мира, каются, готовятся к крещению и говорят, живите, как жили до сегодняшнего дня, ничего в вашей жизни менять не надо. Ужас, братья и сестры, охватывает душу, когда смотрим, чем учат братья-баптисты. Просто ужас охватывает. Это извращенные формы христианства нам насаждаются на блюдечке, как бы, а это же отдел богословия и катехизации. То есть лучшие умы служителей собрались вместе и написали вот эту богословскую антиевангельскую доктрину о планировании семьи. А я хочу сказать, что в наших церквах, мы, вот в нашей церкви, где мы живем в Москве, я вот так вот наблюдаю, что когда человек кается, вот приходит супружеская пара, да, покаялись, и плодом их покаяния является то, что они отказываются от планирования семьи, и начинают детки рождаться. Один, второй, третий, четвертый. А теперь эти детки, которые стали плодом их покаяния, родились, они уже в молодежи нашей, они Бога славят. Прекрасные сыновья и дочери, которых сатана хотел вот спланировать убийство, и чтобы они никогда не родились. А когда мы идем путем очищения и освящения, и в этой области, братья и сестры, Бог наводит порядок, мы предоставляем Господу быть господином нашей семьи, и Бог планирует, кого нам послать, и сыновей, и дочерей. И мы даем Богу право управлять этой областью, а не в свои руки берем эти вопросы, исключая Бога из своей жизни. А без веры угодить Богу невозможно, это вопрос веры. Братья и сестры, я хочу сказать, что есть много семей, страдающих от того, что Бог им ни одного ребенка не доверил. У них вообще детей нет. И они готовы заплатить любую сумму, продать свое имение, чтобы хоть как-то иметь хоть одного наследника. А Бог им никого не доверил. И они страдают от этого всю жизнь. А нам сегодня говорят, планированием семьи заниматься надо. А я скажу, планирование семьи – это грех душегубства. И за каждую нерожденную жизнь, которую Бог хотел тебе дать, ты ответишь перед Богом. И за это каяться надо. И пастырям, которые такие советы дают, и пастве, которая восприняла эти антиевангельские формы богослужения и церковного домостроительства. Я никогда не забуду, братья и сестры, одно братское общение. Собрались одни братья, и служитель церкви задал такой вопрос. Братья, вот по порядочку расскажите, каким вы по счету родились в семье? Ну, я третий. Там рядом со мной был брат, он говорит, я 12-й, я 8-й, 13-й, 9-й и так далее. Ну, у нас там было человек 15 братьев. А он говорит, братья, а вы когда-нибудь благодарили Бога за то, что Бог вашим родителям дал веру принять вас 3-м, 5-м, 7-м, 9-м, 12-м? Вы когда-нибудь Бога благодарили за это? Ведь же вы рождались когда? Во время Советского Союза, когда супермаркетов не было, условия дефицита, женщины должны были работать обязательно, была статья о тунеядстве, после родов надо было идти сразу на работу, не будешь работать. Статья Уголовного кодекса, 3 года тюрьмы, да? Помните об этом? То есть надо было работать, обязательно каждая женщина. И в 37-м году дети рождались, и после Великой Отечественной войны, в годы разрухи, дети рождались, и принимали родители священный дар жизни, и не убивали своих детей, а принимали, и Бог им веру давал, когда в магазинах были пустые полки. В трудные годы родителям вашим, богобоязненным, любящим Бога, Бог дал милость принять вас, и вы родились в христианских семьях. Вы когда-нибудь за это благодарили Бога? И он говорит, братья, давайте встанем на колени и поблагодарим Бога за наших родителей. Я помню, мы встали на колени, и братья плакали. Первый раз в жизни мы благодарили Бога за то, что Бог нам, нашим родителям дал веру принять нас. В трудные годы Хрущева, Брежнева, Андропова, Сталина. И мы сегодня есть, мы вызваны к жизни верою своих родителей, которые не занимались планированием семьи. А мы сегодня, знаете, в угоду своей плоти, сытой и комфортной жизни приносим в жертву своих бесценные души, своих детей, чтобы нам было комфортно и хорошо на этой земле жить. Это что за выбор? Это в пользу лучшего? Как Бог на это смотрит? И это то, что нам сегодня, говорю, насаждается с церковных кафедр. Это пособие для подготовки к водному крещению. Ужас охватывает душу, когда вот видишь эти вещи. И если уже Дух Святой начал работу по очищению вашей церкви, так и хотелось бы, чтобы сегодня Дух Святой осмотрел жизнь каждого из нас. И в этой области, чтобы мы сказали: «Господь, Ты являешься Господином и в этой области планирования нашей семьи. Ты Господь и Бог, и мы Тебе доверяем эти вопросы. Дай нам веры и дай нам силы принять всех деток и воспитать их для Царства Твоего. И для этого нужна вера». Если ты сомневаешься, это чисто или нечисто, значит, не делай. Вы знаете, если я сомневаюсь, у меня рубашка чистая или грязная, значит, ее точно стирать надо. Вот если есть сомнение, чисто это или нечисто, значит, не делай. Потому что сомнение, написано, мужи должны воздевать руки без гнева и сомнения. Сомнительные вещи не делай, потому что они точно нечисты. Вот все то, что ведет к чистоте, к непорочности, вот это лучше для нас. Чтобы быть в день встречи с Господом чистым и непреткновенным. Всякая нечистота, любой намек на нечистоту, пятно ли это или порок, оно должно быть решительно отвергнуто. И вы знаете, многие верующие, они борются с пороком. А надо бороться не с пороком, а с осквернением. Вот знаете, есть промежуточная ступень между непорочным и порочным. Если человек непорочный, он не всегда, он не сразу становится порочным. Есть посредине такая, ну как бы ступенька под названием осквернение. Сначала человек длительное время оскверняет совесть свою, а потом делает порок, приобретает устойчивый навык к греху, не поддающийся исправлению. Так вот, апостол Петр говорит о том, чтобы почтить явиться перед ним не оскверненными и непорочными. Наши силы должны быть направлены не к тому, чтобы не делать порок, а чтобы не оскверняться, не смотреть на то, что нас оскверняет, не быть в среде, которая нас оскверняет, не дружить с людьми, которые нас оскверняют, не пускать в свое сознание информацию, которая нас оскверняет, совесть нашу, душу нашу, сердце. Потому что длительное осквернение, оно приготавливает человеку к порочной жизни. И наша задача должна быть как можно дальше быть от источника осквернения. Вот в чем суть очищения. Это отделение от источника осквернения. И если мы с вами заигрываем с грехом, всегда ходим по этому краю пропасти, где грех, и мы всегда думаем: ничего, Господь сохранит, спасенный однажды, спасенный навсегда. Ничего, можно заигрывать с грехом, то мы с вами похожи на тех мотыльков, которые летят над костром и думают: ничего страшного, я знаю предел допустимого, я уж точно не сгорю. Сгоришь, потому что Бог благоволит к тем, кто удаляются от зла, а не те, кто играет со злом. Писание говорит, что мы должны быть все силы приложить для того, чтобы не оскверняться. Даниил и с друзьями положили в сердце свою мысль не оскверняться от стола царского и заняли радикальную позицию. Не будем есть царского стола деликатесы, свинину, страусятину и еще что-нибудь нечистое, только овощи. Не оскверняться, друзья, вот в чем мудрость. Если мы с вами будем иметь вот этот постоянный, ежедневный внутренний выбор в пользу чистоты и как можно дальше удалиться от источника осквернения, мы будем, друзья, с вами непреткновенны в день Христов. И вот служение очищения, оно направлено к тому, чтобы у нас были навык приобретен к тому, чтобы удаляться от источника осквернения. Я очень благодарен Богу за то, что я рос в той семье, где не было телевизора. Сегодня, знаете, через этот голубой глаз, где 150 каналов представлено в телевидении, оскверняются души. И через этот голубой глаз на блюдечке подается весь сервис содомской и гоморской жизни. Происходит глобальная содомизация мира. осквернение через, через эту помойную яму. И я благодарен Богу за то, что в нашей семье, в нашей церкви была радикальная позиция, что в христианских семьях телевизора быть не должно вообще. Хотя сегодня ухаживаю телевизор в кармане, на мобильном телефоне, да? Сегодня другое уже искушение есть. Но тем не менее, должна быть позиция, я не буду оскверняться. Братья и сестры, следующий важный принцип – это стремление к небесному. Послание к евреям, 11 глава, 16 стих. «Они стремились к лучшему, то есть к небесному». Братья и сестры, все небесное – это лучшее. Стремиться к небесному. Исав променял благословение небесное на земную похлебку. Он променял вечное на временное. Братья и сестры, как мы поступаем со своей совестью? В прибытках, на учебе, на работе, в семейной жизни. Как мы поступаем? Всегда ли у нас есть этот ориентир на вечное, небесное, на эти вечные духовные ориентиры? Держись вечной жизни, пишет апостол Павел Тимофею. Братья и сестры, я читал сотни уголовных дел мучеников 30-х годов, расстрелянных в 37-м, 38-м, 39-х годах. Сотни уголовных дел. Вот, когда я листал эти пожелтевшие страницы протоколов допроса, и когда я читал позиции верности, на ваш вопрос не отвечу. Имена братьев называть не буду. От показаний отказываюсь, предателем быть не хочу, протокол допроса не подпишу. Я думал, вот на что рассчитывали эти мученики в 37-м году, когда было поголовное избиение в тюрьмах, был такой приказ бить морду при первом допросе. По сути, поголовно избивали всех, кто переступал порог тюрьмы. Девушек, юношей, стариков, женщин, неважно какой возраст, поголовное избиение, чтобы получить как можно больше сведений о принадлежности к антисоветской, фашистской, баптистской организации или религиозной, другой баптистской организации и так далее, и так далее. Чтобы как можно больше имен выдать, какие адреса, где собирались и так далее. И простые сестры говорили, не ответим на этот вопрос, это тайна церкви, подписывать протокол не буду. Вот я так часто думаю, они же не знали о том, что через 80 лет после их расстрела, это я приду в архив и буду листать их протоколы допросов и смотреть степень их верности, степень их стойкости, что я буду вникать. Они об этом не думали, они просто ходили перед Богом. Они думали о небесном. Они думали о том, как бы не быть лжесвидетелями на братьев, не подписать эти вот клеветнические протоколы допросов, не осквернить свою совесть, не предать братьев своих. Они греха боялись больше, чем смерти. Они не боялись убивающих души. Они боялись совесть свою осквернить, потому что им с Богом встречаться надо. Им надо перед Богом отчитываться за все свои протоколы допросов. У них была высочайшая степень ответственности. Они стремились к небесному. И поэтому Бог им давал силы не бояться убивающих тело и не осквернять свою совесть под подписями, под липовыми протоколами допросов. В нашей церкви, где я жил, город Кишинев, я принимал крещение 36 лет тому назад. Церковь была гонимая, в церкви было чуть больше 300 членов церкви. И вот в то время церковь наша собиралась не в домах молитвы, ни один частный дом 300 человек вместить не мог, поэтому один брат предложил свой огород для богослужения. На его огороде построили брезентовую палатку, такой каркас, как мы сегодня у вас там видели. Вот примерно такая палатка у нас была. И там 300 человек собирались на служение. У нас был хор, оркестр, гости к нам приезжали. Покаяниями Господь нас посещал. Но властям это не нравилось. 5 раз ломали наши палатки. Но каждый раз, когда восстанавливали вторую палатку, потом третью, четвертую, пятую, каждый раз следующую палатку строили больше, чем предыдущую. На 2-3 метра дальше. Хозяин дома срубал фруктовые деревья, черешня, абрикосы, вишни, яблони, груши, подпиливал одно дерево, второе, третье. Говорит, братья, удлиняйте палатку, дальше, дальше. И каждая следующая палатка была на 4-5 метров больше предыдущей. И властям надоело это ломать нашу палатку, потому что они, по сути, содействовали нашему комфорту. Каждая следующая палатка была лучше, чем предыдущая. И они, у них терпение закончилось, и они подогнали тяжелую технику, бульдозер, и разрушили родовое поместье, дом этого брата, Николая Ивановича Никора, в котором прожил 70 лет. Добротный каменный дом был превращен в руины за полтора часа. Они в этом доме 70 лет жили, старички. У них была плантация виноградника, фруктовые деревья, кролики, столярная мастерская. Их все вещи погрузили на самосвал, на грузовую машину. Им предоставили однокомнатную квартиру на третьем этаже в общежитии старичкам. Живите весело, ни в чем себе не отказывайте. Вместо огромного, огромного поместья, где они принимали церковь 18 лет. И я, вы знаете, братья и сестры, никогда не забуду молитву хозяина дома на развалинах. Церковь собралась последний раз на богослужение. Это было воскресное утреннее собрание. Вся церковь на развалинах дома проводила последнее собрание. И Николай Иванович молился примерно такой молитвой. «Господи, я благодарю Тебя за эти 18 благословенных лет, которые Ты посетил, удостоил меня чести, чтобы на моем огороде церковь собиралась. Я Тебя благодарю за все души, которые покаялись на этом огороде. Я благодарю, и вы знаете, благодарю, как будто новоселье какое-то, знаете, как будто ключи дали от дворца ему. Он же все потерял, а все, ни одного слова ропота. И все благодарю. Как будто праздник какой-то у него, новоселье, понимаете, а человек все потерял. Я никогда не забуду этого высокого духа. Этот человек стремился к лучшему, к небесному. Он собирал себе сокровища там, в небесном банке. Собирайте себе сокровища на небесах. И вот мой папа освободился из тюрьмы в 1987 году, отбыл 7-летний срок заключения, вышел на свободу. Он нес пресвитерское служение в Кишиневской церкви. И он нашел этого брата-старца на этажах, посетил этого брата Николая Ивановича, там, где он жил, в своей однокомнатной квартире со своей старушечкой, женой, тетей Клавой, верной супругой. И он говорит: «Николай Иванович, мы понимаем, что вы ради церкви потеряли дом, в котором вы прожили всю жизнь. Поэтому церковь хочет вам компенсировать ваши потери. Подыщите себе другой дом, и мы вам его оплатим». Мы оплатим, как церковь, чтобы вы жили не на этажах, а на земле. А он говорит: «Михаил Иванович, скажите, это нужно для церкви или для меня? Если для церкви, чтобы опять проводить собрания в моем доме, платить штрафы, ходить в горисполкомы, я согласен. Если для меня, то не лишайте меня награды в Царстве Божьем. Что я буду в небе иметь, если вы со мной на земле рассчитаетесь?» А мой отец говорит: «Вы знаете, для церкви уже не надо, для церкви уже дом молитвы построен». Он говорит: «Тогда и для меня не надо. Что я буду иметь в небесах, если вы со мной на земле рассчитаетесь?» Вы понимаете логику этого человека? Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Они стремились быть богатыми. Не здесь. Здесь они расхищение имения принимали с радостью, а там. Братья и сестры, когда мы придем в небеса, мы увидим там очень много богатых и очень много бедных. Бедных, которые стяжали на земле и закапывали свою жизнь в земные заботы. А богатых, которые старались инвестировать свои силы в Царствие Божие, которые не только пели, но и жили так: «Люблю, Господь, Твой дом, чертог любви Твоей. Я рад нести всегда все тяжести труда и крест ее скорбей». Для них церковь была непроходным двором, они были не прихожанами, они были насажденными в доме Господнем. Для них церковь это было не просто в свободное время «приду и уйду». Они жертвовали своей жизнью, церковь, вся жизнь у них была вокруг Дома Божьего, вокруг интересов церкви, для созидания Дома Божьего. О, братья и сестры, такие люди будут в Царстве Небесном очень богатыми, и Господь их вознаградит. Постоянство и верность, и стремление к лучшему, то есть к небесному. Итак, братья и сестры, не променяйте благословение небесное на чечевичную похлебку. Не променяйте вечное на временное. Это ошибочный выбор. Выбор в пользу лучшего – это выбор в пользу вечных, духовных, небесных ценностей. Следующий, братья и сестры, принцип библейский. Выбор в пользу лучшего возможен только тогда, если мы согласны платить. За лучшее надо платить. Евангелие от Матфея, 25 глава, 9 стих. «И мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе масло». Пойдите лучше к продающим. Знаете, мы привыкли с вами, что нам все даром. Даже песню такую поем. «В нашей жизни самое прекрасное не ценой денег покупается, даром с неба льется, светит солнце ясно, и луна нам даром улыбается, и все даром, даром, даром». Братья и сестры, а масло, за масло надо платить. Вот масло даром не дается. Мудрость даром не дается, за нее надо платить. За верные позиции надо платить цену. За ученичество надо платить. Оставьте сети и следуйте за мной. Вы думаете, легкий это был выбор? Сети оставить, единственное ремесло, источник дохода, и следовать за Христом. А куда следовать? Это путь веры. Я сделаю вас ловцами человека. Сегодня, знаете, нам преподносится дешевое христианство. Ничего платить не надо. Закрой глаза, повтори за мной пару слов, подними руку, все, твое имя записано в книге жизни, все. Ничего платить не надо. Нет, братья и сестры, и сегодня за следование за Христом надо платить цену. За ученичество надо платить цену. И ничего даром не бывает, за все надо платить. Вот Иисус Христос говорит о цене ученичества. «Если правый твой глаз соблазнит тебя, вырви его, брось от себя, лучше для тебя, чтоб погиб один из членов твоих, а все тело твое было все тело твое будет ввержено в гиену огненную. Если правая рука твоя соблазнит тебя, отсеки ее, брось от себя, ибо лучше для тебя, чтоб погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Братья и сестры, лучше вырвать глаз и отсечь руку, но быть чистым, непорочным и святым, чем с двумя глазами, двумя руками и ногами оказаться в преисподней. Это цена? Мы согласны платить эту цену? Ой, братья и сестры, не говорите, что этот путь легкий. Он очень сложный. Но это цена практического очищения. Вырви глаз, отруби руку и отсеки ногу, чтобы войти в Царство Небесное. Это, конечно, надо понимать в духовном смысле. Отношение, радикальное отношение по отношению к господствующему в мире растлению похоти. Как мы должны с вами осторожно жить в этом развращенном мире, чтобы быть неоскверненными? Какую цену мы должны платить, чтобы в этом неистово развращенном мире быть сияющими, светилами, чтобы быть солью, не потерявшей силу, светом для этого мира, неоскверненными совестью своей? Братья и сестры, Навуфей имел виноградник. И вы помните, что царь Ахав предложил ему сделку. Он однажды ему сказал такие слова: «Отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого». «И если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Но Навуфей сказал Ахаву: «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследие отцов твоих». Он сделал выбор в пользу лучшего. Не отдам. Сделки не будет. Есть ценности, которые не продаются. Наследство отцов, наследством отцов торговать нельзя. Братья и сестры, есть вечные ценности, которые больше серебра и золота. Это наследство духовное, это любовь, верность, спасение, церковь. Это не предмет торговли и торга, кто больше даст. Либо ты сохранил, либо потерял навсегда. И вопрос не в том, сколько тебе заплатят. Любой ценой, умру, но не уступлю. Как мы вчера читали о Иове: «Не уступлю непорочности моей, умру, но не уступлю». Ни жене не уступил, ни друзьям не уступил. Никому не уступил. Он готов был идти до конца, до смерти. Но любой ценой остаться человеком непорочным. Братья и сестры, в нашей жизни мы способны делать выбор в пользу лучшего, если согласны платить цену. Но Вухфей ее заплатил. Его убили, и убили в этот же день всех сыновей его, чтобы ни одного наследника не было. Так написано. В этот же день погибли его сыновья. Когда убивают, так убивают всех. И если бы мы с вами пришли бы к его вдове, к жене, я даже не знаю, какими бы словами мы могли бы ее утешить. Она в этот день лишилась мужа и всех сыновей своих. А она знала, что мой муж праведный. За что Бог с нами так поступил? Братья и сестры, вот есть такие ситуации, когда даже не знаешь, какие слова найти для утешения. Наверное, лучшее утешение – молчать, вообще ничего не говорить. Проходит время. После смерти Навуфея царь вступает в виноградник, а Бог посылает Илию. Ты убил Навуфея, еще вступаешь в наследство? Выносится грозный приговор. Братья и сестры, зачем нужно было отдавать жизнь за виноградник, которому не смог пользоваться? Братья и сестры, стоит ли отдавать свою жизнь за виноградник? Стоит ли отдавать жизнь за наследство отцов, за духовные ценности? Но на этот вопрос каждый из нас должен для себя дать ответ. Навуфей решил, что стоит. Стоит идти до конца. И быть принципиально верным и неуступчивым, не отдам тебе наследие отцов. Братья и сестры, у нас с вами тоже есть большое наследство. Духовное наследство славянского братства. 150 лет истории евангельского движения в России оставило нам глубочайшие примеры верности наших отцов предыдущих поколений, на плечах которых мы с вами стоим, которые отдавали жизнь свою. В нашей стране только лишь 30-е годы, за одно десятилетие мучеников было больше, чем за 1000 лет истории христианства на Руси. За что убивали? А просто за то, что посещали собрания. За активность. Когда было запрещено посещать собрания, снимали церковь с регистрации. Вот ночами собирались под видом чаепития 5-6 сестер, или там даже братьев часто не было, только одни сестры собирались, их арестовывали за то, что собирали нелегальные сектантские сборища. Их арестовывали за то, что высылали посылки семьям узников, а это заповедь Господня. Помните узников, как бы и вы были с ними в узах. Их арестовывали за то, что пресвитера, снятые с регистрации, тайно совершали обряд венчания, бракосочетания. А без удостоверения служителя, без регистрации служителя культа, ты не имел права совершать обряд венчания. И за нелегальное бракосочетание пресвитер церкви в Москве, Фатеев его фамилия, он был расстрелян. Жених был расстрелян, а невесту отправили на 10 лет лагерей. За что? За молитву благословения у себя на квартире жениха и невесты. Я пастырь, и иначе поступать не могу. Он не мог сказать: я снят с регистрации, и вас благословлять не имею права. Нет, я служитель Божий, я всегда должен выполнять свое назначение, у меня есть своя ответственность перед Богом. На Бутовском полигоне тысячи наших евангельских христиан и баптистов, и меннонитов расстреляны за антивоенное настроение. То есть они говорили так: в Красной армии служить будем, но оружие в руки не возьмем. Убивать не будем. Это противоречит нашей совести. От гражданских обязанностей не отказываемся. Но присягу принимать не будем. Мы уже присягнули верховному главнокомандующему в день крещения, когда пообещали ему добрую совесть. И в руки оружие не возьмем. Тысячи братьев-служителей расстреляны за эту позицию. Это наше наследство. Это не наследство западного протестантизма, где все лучшие протестанты были воинами, Цвингли умер на войне, Кальвин призывал к войне, и они все продвигали идеи протестантизма, опираясь на светский меч. Это не наше наследство. Мы не отпрыски от корней западного протестантизма. Мы евангельское, самобытное славянское движение, которое Бог основал на другом фундаменте, на другом основании. И за эту доктрину отдавали тысячи наших отцов, братьев, молодых юношей, жизнь свою, чтобы нам сегодня ориентироваться в мире христианства, что лучше. Мы с вами являемся наследниками этого наследства. Мы помним, на чьих плечах мы стоим. Мы дорожим этим духовным наследством мучеников, которые, как апостол Павел пишет в послании к евреям, великое облако свидетелей, мучеников. Это торжествующий собор праведников в небесах. Мы должны, братья и сестры, взять курс на духовную преемственность верных мужей, прошедших впереди нас в нашем русско-украинском братстве. Многие из которых за 150 лет истории нашего братства 120 лет церковь была гонимой, жила в непрекращающихся условиях страданий, и богословие было на высоком уровне. И Писание многие служители заучивали наизусть. У нас был такой служитель, благочестивый служитель, богобоязненный, благоговеющий перед Словом Божьим, Антонов Иван Яковлевич, более 200 раз Библию прочитал. И много времени в своей жизни он читал ее на коленях. 23 года в вузах на тюремных нарах провел. Как он благоговел перед Словом Божьим, этот муж Божий. Батурин Николай Георгиевич, служитель Совета Церквей, 24 года в вузах провел. И через один день он был в посте и в молитве. Один день шел в столовую тюремную, ел пищу, второй день в посте. Почему? Потому что он говорил, мое служение в тюрьме – это молитвенное служение. Я тут нахожусь не просто, чтобы отбывать срок в заключении, а для того, чтобы молиться. Он совершал ходатайственное служение перед Богом, молитвенное. Вот такие мужи прошли перед нами, понимаете? Мы стоим на их плечах. Восход солнца начался не с нашего рождения. История церкви началась не с нашего появления. Мы вошли в труд их. И мы должны знать, какую цену платил Навуфей и наши отцы за это духовное наследие славянского братства. И быть духовными преемниками этого наследства. Братья и сестры, Давид говорит о цене, которую он платил. «Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей». Братья и сестры, чтобы этим путем идти, надо цену платить, не бояться обличений. Это лучший елей, это милость. Должно быть позитивное, положительное отношение к тому, когда нас обличают. Невеста не только сама на себя смотрит в зеркало, как у нее платье, все ли правильно там с платьем. Она еще и подругам своим говорит, посмотрите на меня со стороны, может быть, что-то я за собой не замечаю. Братья и сестры, это нормально, когда к нам подходят друзья наши и говорят, брат, вот у тебя вот есть недостаток, который тебе надо исправить. Ты тут не прав, ты в этом вопросе не прав. Пусть обличает меня праведник, это милость. Я готов платить цену, чтобы быть лучшим, чтобы исправляться, чтобы быть более совершенным. Давид готов был терпеть любые издержки, обличения, наказания. Апостол Петр пишет, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Иногда человек добродетельный, человек, творящий добро, он страдает за добро. Иногда добродетель, она дорого стоит. Вы помните Иосифа, который пошел, выполнил поручение отца, искал братьев, не нашел их, потом он стал их еще более искать, он приложил к этому творчество, расспрашивал, где мои братья пасут, нашел. И только они увидели его на горизонте и уже составили план, как от него избавиться. Я так представляю себе, когда он был брошен в эту яму, в этот ров, и когда он был потом продан братьями и закован в цепи, и как раб, невольник, был отправлен в дальнюю страну, невольно у него были вопросы, а стоило ли делать это добро своим братьям? Если братья за добро платят злом, стоит ли делать добро? И Писание говорит нам, стоит. Делай добро, страдай за него, в конце концов добро победит. В конце концов они придут, встанут на колени и скажут, прости нам за грех, который мы сделали, прости. Добро, друзья, всегда побеждает. Побеждай зло добром и будь готов страдать за то добро, которое ты делаешь, если оно будет не воспринято, или оно будет раскритиковано, или тебе припишут другие мотивы какие-то лукавые. Помните, как женщина разбила алавастровый сосуд драгоценного мира, и никто из учеников Христа не поддержал ее, никто доброго слова не сказал, никто не оценил ее, то, что она сделала. Она страдала за свое добро. от этой критики неуместной. А она смотрела на Христа и ждала, как Господь этот поступок оценит. Господи, я же это ради Тебя сделал. Ты знаешь мотивацию моего сердца, сердечное намерение, мою веру. Я хотела Тебя к погребению подготовить. И Христос дождался, когда они все выскажутся. И голоса умолкли. Он говорит, что смущаете ее? Она доброе дело сделала для меня. И везде, где будет проповедано Евангелие, в память о ней будет сказано, что она сделала. Братья и сестры, может быть, нас люди не оценят. Те добрые дела, которые мы делаем, Бог оценит. И Бог воздаст. Мы должны служить людям, но не выслуживаться перед людьми. Если даже не дождемся доброго слова, многие добродетельные люди их не оценили, ту жертву, которую они платили, то дело, которое они делали, чему они себя отдавали, чем они жертвовали, но это они делали ради Господа, чтобы воздаяние получить от Господа. И Писание говорит, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Делай добро и будь готов за них страдать. Апостол Павел пишет еще об одной стороне нашей цены, которую мы должны платить. Для чего бы вам лучше не остаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения, но вы сами обижаете, отнимаете, притом у братьев? Братья и сестры, а вот остаться обиженным, почему это лучше? Чем это лучше? Не обидчиком быть, а обиженным быть. Писание говорит, что это лучше. 102-й Псалом. Бог творит правду и суд всем обиженным. И еще написано, молитесь за обижающих вас. Когда в нашей жизни появляется обидчик, у нас появляется молитвенная жизнь. Мы пускаем в наши отношения между обидчиком и обиженным Бога, и уже не двухсторонние, а трехсторонние отношения. И Бог знает, как ему воздать, как с ним поговорить. Моей руки не должно быть на обидчике, но Божья рука на нем будет. Когда ему нашему служителю, когда он находился в тюрьме, подходят уголовники и говорят, как там у вас в Библии написано, кто ударит по правой щеке, подставь левую, да? Ну давай, святой отец, попробуем. И закатывают рукава уголовник, говорит, ну давай. И все хохочут и смотрят. А наш брат-служитель говорит, да-да, говорит, в моей Библии так и написано, кто ударит вас по правой щеке, подставь левую. Но я должен тебя предупредить, кто нас бьет по правой щеке, у тех руки отсыхают. А теперь попробуем. Испугался уголовник. Отступил назад. У тех руки отсыхают, оказывается, кто нас бьет по правой щеке. Бог творит правду и суд всем обиженным. Касающийся вас касается зеницы ока моего. И когда мы в своей жизни встречаемся с такими моментами, с сильным обидчиком и благословляем его, молимся о нем, мы видим, как рука Божья, у Бога лучше получится с ним поговорить, чем у меня. У Бога лучше получится ему довести до сознания, что он не прав, чем у меня в полуярости, гнева и так далее. Оставьте, не мстите за себя, возлюбленные. Братья и сестры, но это цена? Это цена, которую надо платить. Для этого надо быть согласным, друзья, чтобы этот выбор делать в пользу лучшего. Платить эту цену, оставаться обиженным. Благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас. Надо вырабатывать себе характер терпеливого человека. Плюнули в тебя, утрись и иди дальше. Ничего страшного, от нас ничего не отвалится. Если в нас кто-то плюнул или кто-то сказал плохое в наш адрес, ничего страшного. У нас вырабатывается характер человека Божьего, терпение, а терпение – опытность. Все хорошо. В нашей жизни все прекрасно, когда мы с Богом и на Божьей стороне и проявляем характер Иисуса Христа. Итак, братья и сестры, за все лучшее надо платить цену. Даром ничего не бывает. Следующий, братья и сестры, принцип – лучше то, что соответствует заповедям Божьим. Однажды Саул решил пощадить царя Агага. И он, написано, пощадил лучших из овец и волов, откормленных ягнят, и все хорошее не хотел истребить. А все вещи маловажные и худые истребили. А Бог предал это заклятие, говорит, истреби все. Все истреби. А он оставил лучших овечек для жертвоприношения. Навстречу Саулу Бог посылает Самуила, и тот говорит ему, послушание гласу Божьему лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Братья и сестры, вот это то, что нам всегда надо помнить, что в Доме Божьем ничего нашего нет. Здесь все Божье. Здесь нашего ничего нет. Хлеб Божий, проповедуешь ли кто, говори, как Слово Божье. Хлеб царский. Слуги не наши, это слуги царские, омытые кровью Иисуса Христа. Формы поклонения Богу евангельские, не мы их учредили, а Дух Святой. Помазание, которое мы имеем, это Дух Святой в нас, это не мы сами додумались. Бог открывает наш ум к разумению Писания. Мы сами не свои, братья и сестры. Что у нашего есть в Доме Божьем? Что нам принадлежит? Ничего. Мы сами не свои. Поэтому нам никому не позволено модернизировать Церковь Иисуса Христа современными формами поклонения. Чтобы к нам грешники пришли, давайте бильярд поставим. Давайте теннисный стол установим, давайте там как в барабаны принесем, давайте поменяем музыкальные стили поклонения, чтобы нам быть более современными. Братья и сестры, домодернизировался Саул. И Агага, которого надо было убить, оставил в живых, и овечек сохранил заклятых, и царство потерял. Почему? Потому что лучшее – это не то, что ты сам придумал, не то, что тебе подсказывает твой аналитический ум, а лучше то, что вышло из уст Божьих. Если Бог сказал убить, значит, надо убить. Если Бог сказал заклятое, значит, заклятое. Если Бог это называет грехом, я не могу любить то, что Бог ненавидит. Если Бог ненавидит разводы, я не могу даже мысль допустить, что я с женой свою разведусь. Я должен терпеть, любить. Одной Евы для Адама на 800 лет хватит. Второй Евы не будет. Бог ненавидит разводы. Все, что в нашей жизни хорошего и лучшего, это только то, что вышло из уст Божьих, а мы неукоснительно это воплощаем в нашу повседневную жизнь, в наши отношения, в наши семейные ценности и в наши формы поклонения Богу. Ничего в Доме Божьем не позволено нам модернизировать на свой плотской уклад жизни. Ничего. И в семейной жизни ничего не позволено. А только написано: любите своих жен, повинуйтесь своему мужу, муж – глава семьи. И вот когда мы соответствуем этим Божьим намерениям и ценностям семьи, тогда это самая благословенная семья. Это самый благословенный род праведников, который имеет благословение до тысячи родов, братья и сестры. А вот когда начинаем этой модернизацией заниматься, тогда все кончается очень печально. И достоинство царское потерял, и конец Саула мы знаем. Упал на свой меч и бесславно закончил жизнь. Вот таков конец всех тех, кто начинает у алтарей Господних на свой лад что-то перекраивать, вопреки Духа Божьего. Сегодня, братья и сестры, мы наблюдаем страшные вещи. Нам преподносят на блюдечке извращенные формы домостроительства церкви. И говорят, что так надо, так надо. В 21 веке вот так надо. Вот есть призвание церкви, есть программы, которые Господь не забыл сказать для церкви 21 века. Какое призвание церкви? Господь для своей невесты сказал, чего, что она должна делать. Идите по всему миру, да, проповедуйте Евангелие до края земли. Мы призваны к этому походу. Я избрал вас, чтобы вы шли и приносили плод. Мы говорим, евангельское движение. Движение – это то, что в движении постоянно находится, идет. И Господь нас к этому движению призвал, не для того, чтобы мы лежали на печке и ничего не делали, а чтобы мы в движении были с вами, в благовестии, в евангелизации мира, чтобы мы несли живое слово, которое способно возрождать, оживлять, пробуждать. А нам сегодня говорят, не надо благовестия, надо активная социальная деятельность церкви. Нам нужна не ваша миссионерская деятельность, а ваша активная социальная позиция церкви. Не надо благовестием заниматься. Я совсем недавно, помню, был в одном служении по случаю 140-летия евангельского движения в России. Там были среди старших пресвитеров одного из известных евангельских союзов России. Не называю, где это происходило и с кем это происходило, не столь важно, сама важна суть. Был приглашен чиновник на эту юбилейную конференцию, который преподает, обучает госслужащих. То есть сектантовед, религовед, чиновник высокого ранга из аппарата президента Российской Федерации. Ему было там дано слово. И он в своей речи сказал буквально такие слова: «Обществу России нет пользы от вашей миссионерской деятельности». Сегодня общество от вас, баптистов, ожидает в России не благовестия и миссионерства, а активной социальной позиции. Ни одна церковь не может утвердиться в обществе, оказывать влияние на общество своим миссионерством. Нужна активная общественная социальная позиция. После этого была принята социальная доктрина. В чем ее суть? Не надо благовествовать, не надо проповедовать о Христе. Надо утки носить в домах престарелых. Надо все ресурсы церковные тратить на то, чтобы обеспечивать медицинскими препаратами, там, оборудованием, дома престарелых, дома инвалидов, что угодно. Но не надо благовестием заниматься. То есть Господь говорит, надо заниматься. Это главная наша миссия, говорит живое слово, проповедовать о Христе. А нам мир говорит, не надо делать то, что вам Бог повелел. Делайте то, что нам приятно. Церковь надо использовать для достижения своих целей, чтобы лечить раны общества без благовестия, без крови Иисуса Христа, без проповеди Евангелия. Понимаете, какая подмена? В результате, там, где это воспринято, все силы церковные, все финансы, ресурсы, люди, все занимаются этими околоцерковными проектами, а благовестие... Сил нет, финансов нет, людей нет. Вообще некому этим заниматься. Мы занимаемся социальной деятельностью. А вам Бог этим повелел заниматься? Вы помните, когда апостола Петра ангел вывел из темницы, что он ему сказал? «Иди в храм и говори все слова жизни. Не просто корми голодных Малой Азии, а говори слова жизни». Братья и сестры, слова жизни – только церковь может их сказать. Они верены только спасенным и искупленным. Есть тысячи организаций, которые могут заниматься социальной деятельностью, не знающие Христа и Евангелия. Создавать реп-центры, заниматься разными зависимыми и так далее. Тысячи организаций, у них это неплохо получается. Но есть только одна структура на земле, это церковь святых и верных, которая имеет живое слово от Бога, глагол, который возрождает, пробуждает, оживляет, меняет сердце, и имя твое записывается в книге жизни. И это самое главное наше назначение. Церкви на земле сегодня говорит, это не надо, обществу это не надо, занимайтесь активной миссионерской деятельностью. И в результате мы видим вовлеченность в околоцерковные анти... Я бы не сказал, что это плохие проекты, да? Но это околоцерковные. Христианское кафе, христианский ресторан, христианский фитнес-центр. У нас там только без кафе, без спиртных напитков. У нас христианская музыка. У нас почти второй Макдональдс в России, да? Но только христианский. А Господь нам повелел христианские кафе открывать, а? Это наше вообще призвание? Это кто нам вот дал эти околоцерковные проекты? Вы понимаете, Слово Божие убирается, а направляет нас совершенно в другое русло. Это как Саул, который взял и овечек сохранил. А Бог говорит, закали их, уничтожь. Вот этой модернизацией кто нам позволил в церкви заниматься? Я помню к служителю в одной церкви, это город Макеевка, у них там примерно 150 членов. Пришел представитель харизматической церкви и говорит, сколько у вас членов церкви? 150. Я вам дам совет, после которого через год у вас будет 1500 членов церкви. Совет такой. Постройте бильярдную или теннисные столы поставьте для всех подростков вашего района. Постройте салон красоты бесплатный для всех дам вашего района. И постройте благотворительную столовую для всех малоимущих вашего района. И все дамы будут у вас в салоне красоты. Все подростки будут у вас, и все малоимущие будут у вас. И через год у вас будет 1500 членов. Братья и сестры, как вам этот совет? Это не совет проходимца, это совет пастора церкви. Как будто бы души прилагаются спасенных в церкви через бильярдную или через салон красоты. Как будто не Дух Святой прилагает спасаемых. Как будто бы церковь умножается, как Макдональдс, да? Путем маркетинга. С такими самодельными методами. Как будто бы самое главное действующее лицо в церкви не Дух Святой. И нам вот этот суррогат, подделка под христианство, нам везде это предлагается. Говорят, вот это вот этим путем надо идти. Друзья, это путь Саула. А Господь говорит, послушание глазу моему лучше жертвы, и повиновение лучше тука огня. Вот повиноваться Господу методом духовного домостроительства, быть в общении с Богом, быть исполненным Духом Святым, чтобы через тебя Дух Святой мог действовать в сердцах грешников, это лучше, чем салоны красоты строить, бильярдные, теннисные корты и улавливать простодушных. Это лучше идти Божьим путем. И пусть это будет медленно, по одной душе. А вы знаете, кстати, приобретение душ во времена Христа – это все истории приобретения одного человека. Мы не видим, чтобы Господу приходили десятками. Приходили по одному. Мы читаем историю, как покаялся один Закхей, историю, как покаялся один бесноватый, историю, как покаялась одна самарянка, историю, как пастырь нашел одну овечку. К Христу не приходили толпами. И Христу толпы были не нужны, ему нужна была одна. Об покаянии одного грешника радуются ангелы, да? Одна душа имеет ценность. Мы считаем лавками, стадионами, а Бог считает душами. Богу важна одна душа, но которая полюбила бы Господа всем сердцем, всем разумом, всеми силами, всеми... Вот прилепилась бы Господу, да, друзья. Вот Бог ищет эти души, а нам нужна статистика. Нам нужно, чтобы массы к нам приходили, толпы приходили к нам. А Богу это не нужно. Богу нужно, братья и сестры, у Бога другой счет. Он целый день провел в общении с одной самарянкой и достучался до ее сердца. Хоть одну хотел бы душу к Иисусу привести. Знаете такую песню? И мы смотрим, как Господь сегодня по колоскам собирает эти души и радуемся, что и сегодня Дух Святой действует в наших церквах. Братья и сестры, это Божьи методы домостроительства, они другие, чем человеческие. А нам постоянно навязывают какую-то модернизацию. Братья и сестры, прежде образования пылинок вселенной Господь создал заповеди. Написано, вначале было Слово. Вот весь видимый мир был создан под Божьи заповеди. И нет ни одной тяжелой, невыполнимой заповеди. Каждое Божье Слово – это заповедь не тяжкая для любящих Господа. Она выполнима, и все заповеди Господни даны нам во благо. Написано, закон уст твоих лучше тысяч золота и серебра, как сладки гортани мои слова твои, лучше меда устам моим. Закон. Братья и сестры, хотелось бы, чтобы молодежь вашей церкви прилепилась бы к Слову Божьему, чтобы заучивали главы Слова Божьего наизусть. Когда я занимался молодежью в Московской церкви, мы принимали подростков в нашу молодежь, я внедрил такую традицию. Вот когда на Рождество мы принимали группу подростков, у меня было одно из условий. Все подростки, которые хотят быть в молодежи, должны выучить три главы послания Иакова наизусть. Это для начала. И вот они к Рождеству готовили три главы, рассказывали. Ну, как написано, юноши, вы сильны, ибо Слово Божие пребывает в вас. Вы же хотите быть в молодежи, начинайте учить Слово Божие на Иисусе. В этом сила молодежи. Закон уст твоих лучше для меня тысяч серебра и золота. Прилепитесь к Слову Божьему, вы будете очень благословенными проповедниками, отцами, служителями и детьми Божьими. Один день во дворах твоих лучше тысячи, желая лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Братья и сестры, не пренебрегайте собраниями. И жизнь наших семей должна быть вокруг интересов церкви. И написано, кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Написано, не станем судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая преткновению или соблазну. Написано о том, что долготерпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города. Итак, братья и сестры, все, что соответствует заповедям Божьим, это самое лучшее в нашей жизни. Следующий, братья и сестры, совет из Писания. Лучше уповать на Господа, чем на человеков. Проклят тот, кто плоть человеческую делает своей опорою. Написано, лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Псалом 117, 8 стих. Иисус Христос говорил ученикам в Нагорной проповеди такие слова. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Братья и сестры, для чего нам Господь рассказал о птицах? Для того, чтобы мы были как воробушки на проводах и ничего не делали, не трудились, не работали, были беспечны. Для чего Господь это сказал? Какой смысл, какая мудрость изошла из его уст, приведя эти слова? А, друзья, вот в чем мудрость. Если бы на нашей планете есть самые богатые люди, да, вот есть десятка самых богатых людей, если им дать такое задание, прокормите всех птиц небесных, как вы думаете, их бюджет быстро иссяк? Каждой птичке надо бы дать свою пищу каждый день, всех пернатых, всех прокормить. Братья и сестры, а у нашего Господа Он питает всех птиц небесных, и у Него меньше не становится, Он не беднеет. И Он всех птиц небесных кормит. И Он говорит, вы лучше всех птиц небесных. Я такой богатый отец, у которого меньше не становится, и всякая тварь под небом жива моей благодати, а вы для меня на особом счету. Посмотрите, какой у вас богатый отец. Вся Нагорная проповедь – это учение о Боге Отце. Каков у нас Отец, который знает, в чем мы имеем нужду, который заботится о нас, который говорит, что мы лучше всех птиц вместе взятых. Положитесь на Него, и Он благословит ваши семьи. Давид говорит, лучше я впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие Его, только бы не впасть мне в руки человеческие. Братья и сестры, Давид знал, что у людей милосердия нет, а Бог много милостивый. А знаете, что такое милость? Это незаслуженное прощение, избавление от заслуженного наказания. Это незаслуженное избавление. «Лучше впаду в руки Господа». Он знал, что в руках Господа, даже когда Господь наказывает, все равно лучше, чем в руках человеческих. Пришел к нему пророк и говорит, «За то, что ты сделал такой поступок, отнял законного мужа у Версавия, меч мой не отойдет от дома твоего вовек». Потом Давид покаялся, написал 31-й псалом, 50-й псалом, смирился перед Богом, исповедовался, увидел Господь его смирение, опять посылает пророка и говорит, а теперь престол мой не отойдет от дома твоего вовек. Там меч Господень не отойдет, а теперь престол мой не отойдет. 1000 лет пройдет после этого случая, и женщины будут ходить по улицам Иерусалима и петь «Осана, Осана, сыну Давида», потому что его имя будет синонимом благословения на устах каждой еврейской женщины. Итак, братья и сестры, уповать на Господа, исповедовать перед Богом грехи свои, терпеть наказание Господне лучше уповать на Господа, чем надеяться на человеков. Братья и сестры, последний совет из Писания. Инвестируйте все свои возможности и силы, и решения в пользу вашего доброго имени. Писание говорит, что доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Братья и сестры, есть много богатых людей, которых проклинают. Люди, живущие на земле. Богатство есть, а доброго имени нет. Слава есть, а имени доброго нет. Богатство есть, а люди его бесславят, проклинают. А Писание говорит, что инвестиция у нас вся должна быть в доброе имя. Вот прожить жизнь так, что после себя худого следа не оставить. Чтобы детям не было стыдно за своих отцов. Чтобы когда с документов архивных снимается гриф «совершенно секретно», чтобы в этих архивах внуки не узнали, что мой дедушка был предателем у алтарей Господней, Иудой, стукачом, секретным агентом этих органов и работал заодно на разрушение Церкви Божией, чтобы не тянулись постыдные дела своих, потому что греховные дела отцов становятся бичом на спинах внуков и правнуков. Доброе имя оставить после себя, друзья, это великое богатство. Сегодня, знаете, никто не называет своих детей именем Иуда. А Иуда вообще красивое имя. Почему? А потому что был человек, который обезличил это имя, и оно стало очень нехорошим, да? А сегодня стараются все назвать своих детей Павел, Даниил, Тимофей. Почему? Вот все стараются своих детей назвать такими именами. А были люди, которые жизнь пожили, И их имена остались символом, как бы синонимом благословенной жизни. И все хотят вот, вкладывать такой смысл, чтобы из моего ребеночка вырос еще один Даниил, еще один Тимофей, еще один Павел. Знаете, когда мой отец умер, я узнал, что многие люди назвали своих детей Михаилом в честь моего отца. И они об этом мне написали после смерти моего отца. У нас, говорит, растет сынишка по имени Михаил в честь вашего отца. И я думаю, вот это самое большое богатство, которое мой отец оставил после себя, доброе имя. Когда люди хотят своих детей Мишей назвать, потому что был такой служитель, Михаил Иванович Хорев, который был для них символом благословения. Он не оставил после себя счетов в банке. Отец не оставил нам бизнеса, он не оставил нам имущества, он оставил нам доброе имя. И я себя почитаю очень богатым человеком, потому что доброе имя праведника – это большое богатство. Доброе имя – больше богатства, и добрая слава – лучше серебра. Дорогие друзья, доброе имя приобретает всю жизнь. Доброе имя приобретается с молоду. Доброе имя обретается правдой, непорочностью, справедливостью, кротостью, целомудрием. Говорят, запятнал свою юность. Знаете, Господь простит. Простит? Простит. Но доброе имя уже не вернешь. А имя иметь доброе – это большая цена. Кто сказал? Такой, о, если такой сказал, точно, это правда. Ему люди верят. Понимаете? Имя, репутация человека в церковной среде – это самая важная инвестиция, которая только существует. Кто сказал? Сперджин сказал, о, это Сперджин, значит, к нему надо прислушаться. А это кто сказал? Там другая фамилия. Много религиозных болтунов, которые крылатые фразы говорят. Понимаете? И все. Все, что ты сказал, уже никакой ценности не имеет. А для того, чтобы к тебе прислушались, чтобы и после смерти твое духовное наследие имело жизнь, имела силу влияния. Надо все силы направлять на то, чтобы приобретать это доброе имя. Написано, малое у праведника лучше богатство многих нечестивых. Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый с лживыми устами. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат». Вот люди, которые приобретают доброе имя, они вот жили по этим принципам. Лучше быть бедным, но непорочным, чем богатым и порочным. Лучше быть непорочным и иметь маленькую зарплату, маленький прибыток, но иметь чистую совесть, чем иметь много и быть, собрать проклятие у людей. Неверные весы, неверные гири, которые мерзость перед Богом и прочее, и прочее, и прочее. Друзья, заботьтесь не о богатстве, а не о порочности. Инвестируйте свои силы в доброе имя, и ваши решения всегда будут правильные. И вы сможете вместе с Храповым Николаем Петровичем повторить эти слова: «Жизнь прожита не зря, худого следа не оставлено». Итак, юность – это время приобретения доброго имя. Юность – это время приобретения мудрости, непорочности. Юность – это время формирования и приобретения кроткого характера. Это время приобретения семьи. Это время решений. Братья и сестры, пусть Господь нас благословит во всех наших решениях, чтобы они были угодны Богу, чтобы они были по Духу Божьему, чтобы они были приняты во святилище, чтобы они были с верою, и чтобы мы могли платить цену за тот выбор, которую мы делаем в пользу Бога. Слава нашему Господу во веки веков. Аминь.